Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты, Господи, сущий и присущественный, вечно юное и нестареющее существо, будучи создателем вечности, не старея, Ты рождаешь вечное, оставаясь вечно юным, создавая и творя все новое и юное. Ты остаешься вечным, и даже сама вечность всего лишь одно из бесчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о Мытаре и Фарисее и великому 12-му празднику Сретению Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Все великое, что представляет нам Слово Божие, совершилось великой преданностью Богу. Кто не знает Авраама и его великой жертвы? Кто возмог он поднять смертоносную? Как возмог он поднять смертоносную руку на сына, о котором получил потомственное обетование? Как не усомнился он, как не сказал Богу, не ты ли, Господь обещала, что во Исааке наречится мне семя? Где же будет это семя, когда отрок Исаак сгорит на жертвеннике? Патриарх не имел в это время ни помышления, ни желания, ни действия собственного. Все предал он Богу, паче упование в упование веруя. И таким образом и вожделенную жертву принес, и вожделенного сына не лишился, и благословение над собой усугубил. Кто не слыхал о Иове, которого добродетель проповедовал сам Бог пред собранием небесных сил, которого, ну, в чем состоит сила его добродетели, если не преданности Богу, которого непостижимым судьбам с благодарностью предал он себя и детей, и богатство, и здоровье, и через то соделал ничтожными все усилия врага добродетели и блаженства человеческого. Господь даде, Господь отъят, буде имя Господне благословенно. Такая преданность Богу есть безопасная ограда от всех искушений. Но, чтобы вкратце сказать, все для христианина, чем начинается высочайшее дело Христова, преданностью Сына Божия, воле Бога, Отца Своего. «Се иду сотворите волю Твою, Боже, глаголит Он, нисходя к воплощению. Чем оканчивается сие дело? Той же преданностью. Яко же аз хащу, на яко же ты, Отче, в руце Твои предаю дух мой. Итак, преданность Богу есть и начало, и совершение христианства, и вечного спасения. С первых же веков христианства начинаются сказания о нетлении тел. С течением времени, когда христианская вера стала распространяться по разным странам, распространялись и эти сказания. На их основании можно положительно утверждать, что не было века, в котором бы не являлось несколько нетленных мощей угодников Божиих, и нет народа истинно верующего, у которого не было бы их. Не верить этим сказаниям мы не имеем основания, ибо они идут от бесчисленного множества людей, и притом разных стран и веков, и подтверждаются действительным фактом нетления мощей, и в настоящее время мы имеем немало их от разных веков. Что же значит, что ни в языческом, ни в магометанском, а только в христианском мире мы видим необычайное явление нетления мощей? Чудеса вообще служат решительными и окончательными признаками истинной религии, Бога откровенной. Сверхъестественное откровение необходимо должно иметь сверхъестественные признаки своего истинного сверхъестественного происхождения. И действительно, Бог благоволил окружить свое откровение особыми, высшими знамениями, которые, будучи возможны только для него одного, могут уже окончательно убедить человека, что он не ошибается, принимая известную религию за откровение самого Бога. Эти знамения — чудеса. Нетление святых мощей есть чудо, заменяющее многие другие чудеса, и тем преимуществует пред ними. Но те однократные, нередко мгновенные и могли быть убедительными для очевидцев, но терять свою силу для родов последующих, а нетление тел есть чудо постоянное, свидетельствующее о том, что в нетленном теле особенное чудотворящим постоянно пребывает чудодейственная сила Божия. Когда удаляются от Бога и возвращаются ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они исходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга. И сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково есть естество любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним. И сколько соединяемся с ближним, столько соединяемся с Богом. Абба Дорофей. Не родение о детях большое из всех грехов он приводит к крайнему нечестию, говорит святитель Иоанн Златоуст о воспитании. Надо не только внушать молодым людям страх, когда они сделались мужами, но наставлять и направлять их с детства, а тогда и впоследствии не будет нужды в угрозах. Мы не можем обмануть Бога, который испытывает сердца, все обнаруживает и возлагает на нас ответственность за спасение детей. Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков. И если ты прекрасно воспитал своего сына, то он своего, а тот своего, и как бы некая полоса лучшей жизни пойдет вперед, получив начало и корень от тебя, и принося тебе плоды попечения о потомках. Будем так наставлять наших детей, чтобы они предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто. Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на детей. Успеют ли они довести их до падения или нет? Это и расстраивает всю Вселенную, что мы не родим о собственных детях. Заботимся об их имуществе, а душою их пренебрегаем, что является крайним безумием. Нам нет извинения, если дети у нас развращены. Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний. Не будем заботиться о том, чтобы собрать богатство и оставить его детям. Будем учить их добродетели и просить им благословения от Бога. Вот это, именно это, величайшее неизреченное сокровище, не оскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все больше даров. Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование. Не ношение в чреве делает матерью, но доброе воспитание. Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. Возраст детский нежный. Ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, и как печать на воске запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Поэтому если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу. И они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Хочешь ли, чтобы сын твой был послушным, с детства воспитая его в строгости? Не думай, что слушание Божественных Писаний будет для него делом излишним. Старайся научить сына презирать славу настоящей жизни, от этого он будет славнее и знаменитее». Те отцы, которые не заботятся о достоинстве и скромности детей, хуже детоубийц, поскольку губят их души. Как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных грехах, так и нет оправдания родителям в грехах детей. Святитель Иоанн Златоуст. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в субботу 12 февраля по старому стилю 30 января церковь чествует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. Каждый из трех вселенских учителей и святителей отличался высокими истинными достоинствами. Василий был глубок словом, Григорий — высок, Златоуст — обилен, и каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. Об особенных чтителях святого Василия Великого святой Григорий Богослов говорит: «Такова доблесть Василия, таково величие славы, что многие, подражая даже его телесным качествам, обращали их для себя в средства к славе. Таковы были у Василия бледность лица, тихость походки, медленность в речах, необычайная задумчивость и углубление в себя, что во многих по причине неискусного подражания и неправильного разумения сделалось угрюмостью. Таковы же были у Василия и вид одежды, устройство кровати, приемы при вкушении пищи, и все это делалось у него просто, и ты увидишь многих Василиев по наружности, это изваяние, представляющее тень Василиеву, ибо много сказать, чтобы они были и эхом. Эхо, хотя есть окончание только речения, однако же повторяет явственно. А эти люди более отстоят от Василия, нежели сколько желают к нему приблизиться. Справедливо же ставилось в немалую и даже великую честь, если кому случалось или близким быть к Василию, или прислуживать ему, или заметить на память что-либо им сказанное или сделанное. Народ, а особенно люди сильнейшие и умнейшие, подозревая Евсевия, епископа Кесарийского в долине Василия, мужа по жизни и красноречию славнейшего и любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо. В своем месте и Григорий Богослов имел у себя особенных чтителей. Он сам о себе говорит: «Что со мною делается? Меня влекут туда и сюда, входят о трудах моих в тяжбу без милосердия, требуя с меня слова, как некоего долга, любят меня больше, нежели я сам себя. Все говорят, что не перестанут докучать мне, пока от малой искры не воспламенится огонь слова. А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды. Во-первых, ту, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношении слова. Потом ту, что через переписку окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть моему клиру и моей пастве, с коими я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами». Наконец, много было особенных чтителей достоинств и святого Иоанна Златоустова. Слова и поучения его чрезвычайно любили слушать. Однажды он предоставил говорить вместо себя прибывшему из Галатии пастырю. Народ с воплями отступал болезненно, как будто оставаясь долгое время в голоде, и желал нашей речи, которая рассекала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно так, как дитя, которое и тогда, когда его бьют и наказывают, не отстает от матери, но со слезами следует за нею, держась сбоку за одежды матери и увлекаясь за нею с рыданиями. Когда он несправедливо низложен был, то многие ему преданные отделились даже от церкви под именем Иоаннитов и имели особенные богослужебные собрания. Это отделение прекратилось по перенесению мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополь. В обличении всех ревностных, но неразумных чтителей святого Иоанна Златоуста Константинопольский патриарх Аттик, заботясь о единстве церкви православной, установил в V веке, чтобы молитвенные поминовения как святого Иоанна, так и прочих епископов совершались равночестно. В царствовании Алексея Комнина в конце XI века особенно усилилась между верующими распря о заслугах трех святых великих вселенских учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение между чтителями святых светильников мира, так что одни называли себя василианами, другие — григорианами, третьи — иоаннитами. Этот спор решили сами свидетели, явясь все вместе Иоанну, епископу Евхаитскому, открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство. И так объяви, чтобы христиане оставили напрасный спор, мы, как во время жизни старались о единодушии, так и по представлении своем всего более желаем единомыслия верующих. Установи для нас один праздник. Епископ объявил о видении церкви и в честь трех святых вселенских учителей и святителей установлено общее торжество в 1076 году 30 января или по нынешнему новому 12 февраля, совершаемое после раздельного в этом месяце празднования каждому, а именно после празднования в первый день или 14 по новому святому Василию Великому 25 или 7 февраля святому Григорию Богослову и в 27 день января или по-новому 9 февраля святому Иоанну Златоусту. В 8 веке от святого Иоанна Дамаскина, в 11 от Иоанна Евхаитского и Нила Ксанфопула церковь приняла многие священные песни в честь трех святителей вселенских, поэмы ныне православной церкви в 30-й день января. От Иоанна Евхаитского сохранилось также слово на день трех вселенских святителей. Равночестно прославляя и вместе различая их, церковь уподобляет их трем древним патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, мужам мудрым, художным и смысленным, отцам, коих произвели Господь любите, праведным и избранным. Василия называет великим и священноявленным, Григория — божественным и богоглаголевым, Иоанна — зело золотым языком, Василия — церковным светилом и столпом непревратным, Григория — умом небесным, архиереем превеличайшим, Иоанна — златословом всезлатым, всезлатным. Василия исполнил Дух Божий художество, Григория — огнем высокоречия, Иоанна — Христовыми устами. Василий — столб огнен людям верным, предваряющие и опаляющие враги. Григорий — услаждение слуха всякого, Иоанн — река духовных дарований. На высоту Христовой любви вошед, Василий узрел неизреченные и божественные тайны, якое изъяснил людям, яко благочестие проповедник мудрый. Григорий разрешил связание ереси, мудрости в словесе учений своих, и в единомыслии собрал православных в благоразумии Христа хвалящих. Иоанна Христос утвердил неразоримым укреплением своей церкви. Три суть величайшие, высочайшие угодники Троицы и служители Трое острый меч благодати. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о празднике Собора Вселенских Учителей Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, память которых чествуется Святой Церковью в субботний день 12 февраля или 30 января. Thank you. Великопостные триодь и недели приготовительные к Великому посту начинаются недели о мытаре и фарисее. Так называется первое приготовительное к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о мытаре и фарисее, которая в эту неделю читается на литургии в Евангелии. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В Писаниях Отцев Церкви 4 и 5 века святого Иоанна Златоуста Кирилла Александрийского Астерия Массийского мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоуста о мытаре и фарисее есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притча о мытаре и фарисее. У беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемый церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту. Хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным. Отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Все дела свои творили Давидами, будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по-видимой, святости жизни за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисей. Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснением и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так православная церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели – гордость, Церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик податей, сниди оправдан в дом своей паче фарисея, гордого законника». Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния, причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмиваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святые и спасительные, но превозносящийся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо, сам себе усваивает похвалу, которую произносит нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами». Не хваляй бы себе, сей искусен, достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости, в превозношении заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом. И самое исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренно мудрее, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть якобозе, ведяще, доброе и лукавое. Желая возвыситься, человек пал. Чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. Под что гордится земля и пепел? Для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарева. Дела первого со смирением смиренно-мудрым второго. В неделю мытарей фарисея церковь чтением апостола получает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам, и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния начинает петь трогательные и поучительные песни покаяния «Отверзими двери жизнодавчим». Ну, давайте возвратимся к евангельскому чтению недели о мытаре и фарисее с кратким назиданием, еще раз, который мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди ко мне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Ныне мы слышим притчу Спасителя о том, глубокое чувство выразили этими словами уста мытаря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя — Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие было и есть велико и сильно. «Боже, милостив буди ко мне грешному» — вот все, что говорил мытарь. Он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательных добродетелей, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы, не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца? Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет понимание им жизни. В лучшем своем обнаружении оно умиление, оно ступень нравственного восхождения, оно выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», пред ним является величие всемогущества Божия и сознание личного недостоинства. «Кто все мы пред Тобой, Господи, прах и пепел? Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, в Божественном находить свое призвание, свое блаженство. Однако смотримся в себя. Наш ум, подобно бурному ветру, вращается только вокруг земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, а она — истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив буди мне грешному»? И это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, осветил водами крещения, вложил в сердце наш залог обручения, оправдал покаянием, осветил причащением, позволил называться христианами, наследниками вечного своего царства. О, как много неизреченного, неизреченно много Он благодетельствовал нам! Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши. Сделал тела наши своим бессмертным храмом. Благодеянием Божьим нет конца, ибо во веки веков милость Его. Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своей воли и своей нравии произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавства. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к пороку. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слов святой исповеди: «Господи, грехов юности и неведения моего не помяни. Все эти беззакония мои Ты назреши, Господи, Боже, буди милостив мне грешному». Милосердный Господь не взял у нас ни ума, ни свободы. Вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы тяжкие, думы беспечные. Сколько их было, сколько их есть. Совесть и закон Божий пред нами. Оглохли мы для их внушений и убеждений. Их голос мы стараемся прервать, уйти, подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет более умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвы: «Боже, буди милостив мне грешному». братья и сестры, если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились ли бы многие из нас туда не готовыми, порочными, нечестивыми лжецами? Очевидно, Господь затворил бы перед ними двери вечного своего царства. О, что бы произошло! И возопьют бедные грешники холмам и горам, и пропастям. Холмы и горы, покройте нас, пропасти поглотите нас, несчастных от лица сидящего на престоле. Но премилосердный Господь оставляет нас еще в стране земного странствования. Будем же чувствовать Его милость бесконечную, вздохнем из глубины всей нашей души, искренне скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив буди мне грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Идет оправдан в дом свой более, нежели фарисей. Смиренный исповедник своих грехов идет оправдан в дом свой более, нежели надменный самохвал, говорит далее святитель Николай Сербский. Оправдался стыдливый покаянник, а не бесстыдный и самодовольный гордец. Врач умилостивился и исцелил болящего, признавшего свою болезнь и попросившего лекарства, но ни с чем отпустил того, кто пришел ко врачу, дабы похвастаться своим здоровьем. И завершает Господь свою дивную притчу следующим поучением: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Кто суть возвышающий сам себя и унижающий себя? Вообще никто не может возвысить себя ни на йоту, если Бог его не возвысит. Но здесь подразумевается тот, кто думает, будто возвышает сам себя, стремясь на первое место и перед людьми, и перед Богом, хвалясь своими делами, гордясь пред Богом, унижая хулою и презрением прочих людей, дабы таким образом самому выглядеть значительнее. Всеми этими способами, коими он думает возвысить сам себя, он на самом деле себя унижает, ибо чем больше он становится в собственных глазах, да даже и в глазах людей, тем меньше он становится в очах Божиих. И такового Бог унизит, когда-нибудь дав ему испытать унижение. Доколе человек не приобрел смирение, не приобретет он награды за дела свои. Награда дается не за дела, а за смирение, говорит преподобный Исаак Сирин. А кто есть унижающий себя? Не тот, кто притворяется меньшим, чем является, но тот, кто видит свое унижение от греха. Воистину, человек не может, даже если захочет, унизить себя более, нежели его унижает грех. Господь и не требует от нас другого унижения, кроме осознания и исповедания своего унижения греховного. А для человека, который осознает и исповедует низость, в которую его низвергает грех, невозможно спускаться ниже. Грех всегда может совлечь нас ниже той глубины нашего падения, которую мы способны увидеть. Преподобный Макарий Великий говорит: «Смиренный никогда не падает. Куда и пасть тому, кто ниже всех? Высокомудрие есть великое унижение, а смиренно-мудрие есть великая высота, честь и достоинство». Одним словом, возвысится поступающий, как мытарь. Фарисей есть неизлечимый больной, который не видит своей болезни. Мытарь – больной, который выздоравливает, ибо увидел он свою болезнь, припал ко врачу и принял лекарство. Первый подобен гладкому и высокому дереву с гнилой сердцевиной, которое домовладыке ни на что не годно. Второй подобен дереву шершавому и невзрачному, которое домовладыка обрабатывает, делает из него доски и вносит в дом свой. да помилует всех и всех кающихся грешников и да исцелит от греховного недуга всех, кто молится Ему со страхом и трепетом, славя Его как милостивого Отца, Единородного Сына и Пресвятого Духа, Троицу Единосущную и нераздельную ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 15 февраля по старому стилю 2 февраля, великий 12-й праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. «Егда исполнившиеся дни очищения по закону Моисееву, говорит святой Евангелист Лука, у Богоматери и Богомладенца, вознесусь его в Иерусалим, поставите его пред Господем, и еже дати жертву, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу разверзай ложесна свято Господеве наречется». За древние искупления израильтян от рабства египетского, смертью первенцев египетских, погубленных рукой ангела, закон Господень требовал от евреев, чтобы всякие перворожденные, их младенец мужского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев, в 40-й день по рождении своем был принесен во храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодавец, как перворожден всея твари, яко первородный в избранных Божиих и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисея о первенцах, тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхий деньми, давший древле на Синай закон Моисею, днесь младенец видится и закон, исполняя в храм, приносится. Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью Иосиф в настоящий день, который есть 40-й по рождении Спасителя. По закону Моисееву, жене, родившей младенца мужского пола, воспрещено было входить в храм в продолжении 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу, или двух горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Черь Давида могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девою, не имела нужды в очищении по закону общему, яко нескверная, неблазная, нетленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Когда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы, и дух бесвят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел в храм в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господом, и принял богомладенца на руки, почему и называется богоприимцем. Благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе, ныне отпущающий раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному, Симеон благословил и их, и продолжал пророчествовать о младенце. «Се лежит сей на падении и на восстании многим во Израиле. И тебе же самой святой старец предрек, Богоматери душу пройдет оружие, да от многих сердец откроются помышления». Во храме была также 84-летняя вдовица Анна. «Я же не отхождаша от церкви, постом и молитвой служащая день и ночь, и та в той час представши, исповедавшись о Господе, и глаголуша о младенце всем, чающим избавление в Иерусалиме». Почему и называется пророчицею? Так ясно и величественно открылось божество в 40-дневном младенце. Чаявшими утехи Израилева он был узнан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал: «Яко видисте очи мои спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывает предание, долей обыкновенно продлилась, дабы он своими очами узрел младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Воспоминание сретения Господа Симеоном и Анною во храме Иерусалимском в 40-й день по рождению Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. А мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, и встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти предначинательные седмицы вступления в Святую Четыридесятницу. Аминь.